не оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В 17:06 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности. Здравствуйте, Михаил Евгеньевич.
Добрый день.
И Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня мы будем обсуждать приговор Надежде Савченко. Она получила, напомню, 22 года плюс 30 тысяч рублей штрафа за незаконное пересечение границы. Подведем черту под этим процессом, если это можно, конечно, сделать в принципе, потому что есть ощущение, что вся история только начинается или продолжается. Но в любом случае попробуем. Начнем с заявления позиции. Первый будет Михаил Старшинов. Михаил Евгеньевич, пожалуйста.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, обсуждать приговор — это такое дело в значительной степени неблагодарное. Он состоялся. Нам необходимо исходить из соображений того, что он законный. Если этот приговор не устраивает кого-то из сторон, то его можно обжаловать в установленном порядке. Я не очень представляю, насколько можно подробнее говорить именно о юридической стороне дела, потому что я, например, не читал материалов уголовного дела, с ними не знакомился. А говорить, ну, о каких-то принципиальных вещах, наверное, о общих подходах, о сложившейся ситуации нужно, это важно, и, может быть, мы здесь придем к какому-то общему знаменателю, хотя не факт.
Это Михаил Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности. Сейчас слово Леониду Гозману, президенту общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я пришел сюда прежде всего для того, чтобы непосредственно в эфире выразить восхищение той стойкостью, которую продемонстрировала Надежда Савченко в борьбе за себя и за свою страну. Нам бы таких офицеров в армию, нам бы таких депутатов в Государственную Думу, глядишь, и порядок был бы. Что касается самого суда, то я думаю, что это удивительная и позорная смесь глупости и жестокости. Конечно, ничего не закончено, конечно, ее отдадут, конечно, ее либо обменяют официально, либо как-то неофициально, но я уверен, что очень скоро она окажется на родине. Я желаю Надежде Савченко вернуться как можно быстрее, живой, здоровой и работать дальше.
Итак, у нас расклад следующий. Михаил Старшинов не сомневается в законности решений, и, соответственно, дальше мы отталкиваемся только от того, что можно будет сделать именно на законных основаниях. Леонид Гозман сомневается в законности этого решения, это я мягко формулирую, ну и, соответственно, вне зависимости от того, что решил российский суд, желает скорейшего возвращения Надежды Савченко на Украину.
Ну, я хочу пояснить, что сейчас, после вступления, ну, через 9 дней после вступления решения суда в законную силу, апелляции не будет. Савченко об этом говорил много раз. После вступления решения суда в законную силу у президента Российской Федерации появляется право помилования. Вот. И понятно, что право помилования используется в разных случаях и для обмена, и еще для чего-то и так далее. Вот. Но сейчас я думаю, что он вынужден будет воспользоваться этим правом.
Михаил Евгеньевич.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, и в словах сегодняшнего собеседника, моего или оппонента, как угодно, не услышал никаких оценок юридических. Ну, наверное, это правильно, так сказать, а скорее это было там достаточно...
Ну, плохо выразился, это не имеет никакого отношения к закону.
Ну, хорошо. Значит, то, что касается таких бы там к нам войска, я, откровенно говоря, занимаю, конечно, совершенно другую позицию. Я абсолютно убежден, что у нас достаточно храбрых боевых офицеров. Они это много раз демонстрировали. Вообще, ну, честно говоря, надо здорово не уважать свою страну и свою армию для того, чтобы такие делать заявления, которые делает Гозман. Но это его, так сказать, дело его мировоззрения и его позиции. А то, что вот касается депутатов, то вы знаете, вот украинский парламент, в общем, наглядно демонстрирует качество работы. Вот там много сторонников, в том числе и вот, осужденный Савченко, и мы видим, как там бурно кипит жизнь. Наверное, это кому-то нравится, безусловно. Я не пытаюсь узурпировать, значит, что все должно быть так, как у нас, но вот мне лично то, как обстоят дела в украинском парламенте, не очень симпатично, хотя это дело украинцев.
Миловать Савченко или не миловать? Именно на этом делал акцент Леонид Яковлевич.
Ну, миловать или не миловать, это...
Понятное дело, решает президент.
Это не мое решение, да. Я не вижу каких-то обстоятельств, которые могли бы на сегодняшний день, во всех случаях, мне о них неизвестно, способствовать этому, что там открылись, какие тонкости и нюансы, которые должны сподвигнуть главу государства вот к такому решению. Да и, честно говоря, я не думаю, что оно будет здорово понято в обществе, потому что преступление доказано, приговор суда вынесен. Мне кажется, это достаточно таким небесспорным перспективы помилования. Ну, а для того, чтобы обменивать на военнопленных или там кого-то еще, для этого совершенно нет необходимости в обязательном порядке акт помилования.
Хорошо. Леонид Яковлевич, у меня есть ощущение, что вне зависимости, например, от доказанности, недоказанности, там, я не знаю, вины Надежды Савченко в соучастии убийства российских журналистов, вы, в принципе, все равно заступались бы за нее. Потому что вам кажется вообще вот все, что происходит между Россией и Украиной, крайне несправедливым. Вообще все.
Вы знаете, давайте посмотрим все-таки, в каких случаях можно обвинять офицера вооруженных сил Украины и судить его. Ну, ее в данном случае. Мне кажется, что в том случае, когда этот офицер или этот военнослужащий совершил преступления против человечности, которые записаны были в Нюрнбергском приговоре, там, которые есть в международных конвенциях и так далее. Вы говорите, она соучаствовала в убийстве наших журналистов.
Об этом говорят,
наши журналисты, да. Нет. Вот слово «убийство» и слово «гибель» — это разные вещи. Гибель на войне — это не убийство. Значит, она участвовала...
Так войны нет в этом проблемы, если мы отталкиваемся от юридических формулировок.
Если рассказываться от юридических формулировок, если считать, что войны нет, то и Россия не участвует в этой войне. Во-первых, Россия не имеет вообще никакого права удерживаться гражданином, гражданкой Украины. Это раз. Во-вторых, те, кто воюют с правительственными войсками Украины, это мятежники, бандиты и так далее, и так далее. Да? Можно и так считать.
Или повстанцы.
Можно и так считать, но тогда они, мятежники, против них вообще любые средства хороши. Но если считать, что там идет война все-таки, что там идет гражданская война или что-то похожее на гражданскую войну с нашей поддержкой, безусловно, очень сильной, то тогда люди, которые погибают на этой войне, они погибают на войне. Они не жертвы убийства, они жертвы войны. Савченко и даже наш замечательный суд не обвинял ее в том, что она специально убивала российских журналистов. То есть они там что-то говорили, но никаких доказательств этого, разумеется, нет. Если посмотреть на то, как шел бой, в отличие от моего оппонента, я готовился к программе, и я очень внимательно читал все, что было опубликовано с разных сторон по этому делу. Ее обвиняют в том, что она специально, вот они пытались ее обвинить в том, что она специально убила российских журналистов. Это невозможно, потому что огонь, который она корректировала, шел... Я, кстати, она не корректировала, но вот то, что ее обвиняют. Вот ее обвиняют в корректировке огня, этот огонь шел не на российских журналистах, а на огневые позиции тех, кто противостоит сегодня правительственной армии Украины на территории Украины. Это территория Украины, это даже мы признаем, да? Наши журналисты были там. Они были там без опознавательных знаков, без защитных средств, без подготовки и так далее. И это ответственность уже тех, кто их туда послал. Они жертвы войны. Это очень печально, но на войне, к сожалению, люди погибают. Теперь, делала она это или нет? Да, допустим, если она это делала, да, то она выполняла свой долг офицера вооруженных сил Украины. И она для Луганской Народной Республики, которую ее захватила в плен, она является военнопленной, на нее распространяются все права. Для нас, как только она появляется на нашей территории, она должна быть свободна, потому что мы якобы там не воюем. Теперь суд, наш суд, почему-то не стал рассматривать те аргументы в пользу Надежды Савченко, которую представляла защита. А аргументы, я их смотрел внимательно. Для меня, если бы я был присяжным, если бы был суд присяжных, и мне бы довелось быть присяжным на этом процессе. Для меня абсолютно очевидно, что она просто не была в этот момент на поле боя. Она была захвачена в плен на несколько часов раньше. Это подтверждает биллинг ее телефона, который наш суд отказался рассматривать почему-то. Это подтверждают фотографии, сделанные теми, кто ее захватили. Там положение солнца, тени и так далее. Понятно, что за несколько часов до этого боя она уже была захвачена в плен. Теперь обвинение в том, что она пересекла незаконную границу. Ну, это вообще полный бред, извините. Ее захватили эти луганские орлы. Вот. Потом, как наши говорят, ее отпустили, и она зачем-то перешла российскую границу. Ну вот, понимаете, в это невозможно поверить.
Леонид Яковлевич, я просто подведу черту под вашими словами. Получается, ну, в любом случае аргументы обвинения вами не принимаются, потому что вы очень сильно в них сомневаетесь, и если бы вы были присяжным заседателем, вы бы сказали, что она невиновна. Ну и пункт второй, даже если бы ее вина была доказана в том, что она корректировала огонь, вы все равно не согласились бы с обвинениями в ее адрес.
Конечно. Она офицер. Она офицер, она воевала, слушайте. Она воевала. Это война, это очень... Вообще война — это всегда трагично, война — это всегда ужасно.
Михаил
Евгеньевич. Кто-то выбирает такой путь.
Ну, это же такая позиция. Вы знаете, есть два мнения. Одно мое, другое неверное. Вот, собственно, если исходить из такой истории, то, в общем, все это имеет право на жизнь. Но я хочу вернуться вот к тому, что я уже говорил. Для того, чтобы делать детальные оценки вот всего произошедшего с точки зрения права, ну, нужно как минимум ознакомиться с материалами уголовного дела. Нужно внимательно прочитать приговор. Вот говорить о том, что где там был биллинг, где находился ее телефон, откуда солнце, тень упала, какой был там он защитных средств, не было. Но мы таким достаточно волюнтаристским, совершенно безосновательным путем ставим под сомнение вообще весь труд следователей, прокуроров, судьи. Я причем ни в коем случае не хочу говорить о том, что у нас, например, идеальная судебная система. Нет, но...
По этим позициям нужны, вы все равно не договоритесь, Леонид Госманов.
Нет, а мы же и не договариваемся, мы так, обсуждаем, ну, это.
Так и, вы это можете бесконечно обсуждать, просто потому верите обвинению, Леонид Госман не верит.
Нет, вы знаете, что я хотел сказать, что я вот не стал бы на такие выражения использовать, как «верю я» или «не верю». У меня нет никаких оснований верить или не верить, повторюсь, я не изучал материалы дела. Я говорю
того,
о том, что...
Нет оснований не сомневаться в решении нашего суда.
Можно я закончу?
Да,
я же пока еще в своем уме, понимаете, и помню, с чего я начал. Я сказал, что мы должны исходить из того, что приговор законный. И если он незаконный, то его нужно обжаловать в установленном порядке. Если мы будем собственное мнение, неважно кого, Госмана, Иванова, Петрова или Сидорова, ставить выше...
Или даже Старшинова,
да. Если мы это будем ставить выше всей нашей правоохранительной системы, что иногда и мне в том числе хочется сделать, но, к сожалению, это путь в никуда, более того, он совершенно не конструктивный, а если им двигаться, то мы придем к анархии. Вот
Михаил,
что.
Один комментарий, да, если можно.
Конечно.
Вот совершенно даже не по сути, а вот просто вы с самого начала вы говорите, что для того, чтобы действительно судить, надо знать там и так далее. Вы абсолютно правы, я с вами согласен. Вы начали свое выступление с того, что вы не знаете, что вы не читали этих материалов. Я читал эти материалы.
Уголовного,
знаете,
дела?
Вот разница, ну все, что можно было читать, я читал.
Ну так в том-то все и
дело.
Сказал,
Михаил, я вам сказал, я готовился к этой программе.
Ну,
поэтому
очень
подробно знаю и суть обвинений, и аргументы защиты, и так далее, и так далее. Если бы вы их знали, то я думаю, что вы, наверное, несмотря на разницу политических взглядов, вы бы, наверное, со мной согласились. Но вы не знаете, ну что делать?
Леонид, вы просто меня не слышите. Я хотел бы быть очень правильно понятым. Дело в том, что материалы уголовного дела, я абсолютно уверен, что и вы их не читали. У вас просто не было юридической возможности с ними ознакомиться, mm-hmm. потому что вы в этом процессе, с точки зрения процесса, вы никто, вы не являетесь mm-hmm. ни подозреваемым, упаси бог, ни обвиняемым, ни адвокатом. Поэтому давайте будем говорить все-таки, ну, достаточно конструктивно. Давайте конструктивно. Ну, я еще раз говорю, вы смотрели материал уголовного дела?
Подождите. Минуту. Я смотрел видеозаписи всех выступлений.
Вот о чем я хочу сказать. Да. О том, что мы можем сейчас анализировать только некую публичную часть.
Что публичная часть?
О чем опубликованы материалы в интернете. Например, позицию защиты, которая наверняка, так сказать, здорово растиражирована. Это один из приемов адвокатов, и он правильный.
Но, обвинение тоже. Почему?
Но, значит, я еще раз хочу сказать. Исходить. Вот, я говорю вам с точки зрения права, если угодно. Mm-hmm. Вот я для тоже... того, чтобы говорить о судебном процессе, нужно читать не позицию защиты или выдержки из выступления на процессе, а сначала ознакомиться с материалами уголовного дела.
Михаил, вот
и
смотрите.
Вот те доказательства, о которых вы говорите в том числе, о том, как, вот я повторюсь, свет падал там или еще что-то, переходил границу, не переходил, но это там все. И, конечно, я совершенно не сомневаюсь, что, конечно, адвокаты будут говорить, что никогда этого не было. Это их работа.
Михаил, было простите, бы странно... простите, пожалуйста. Да. Вот есть такое понятие суд присяжных, да?
Да.
Который, в общем, с моей точки зрения, является высшим судом всегда. Вот, самый главный. Вот, я не знаю, почему ее не судили судом присяжных, это я просто не знаю. Так вот, если бы... Вот как судят присяжные? Я принимал участие в процессах по судам присяжных. Как судят присяжные? Им никаких бумаг не показывают. Они просто сидят и слушают. Они слушают, что говорит прокурор, что говорит адвокат, какие предъявляются вещественные доказательства там и так далее. После этого... считается, во всем мире, и у нас тоже считается, что вот если человек выслушал выступление прокуроров, адвокатов, позицию обвиняемого там и так далее, он имеет право судить. Поскольку сейчас, слава богу, процессы открытые, поскольку есть интернет, и можно посмотреть выступление прокурора, адвоката, ответы обвиняемого на вопросы и так далее, вот, то ты имеешь, если хочешь, то ты можешь получить всю информацию и можешь компетентно судить. Я хотел, я ее получил, я как присяжный заседатель, если бы таким был, вам высказываю свою точку зрения. На основании всего, что я видел, на основании позиции прокуратуры, обвинения, государственного обвинения, на основании позиции защиты, на основании выступлений свидетелей и так далее, я утверждаю, невиновно. Все дело шито белыми нитками от начала до конца. И понятно, почему шито. Вот, на самом деле, это надо обсуждать. Зачем нашей власти процесс, который опять загоняет нас куда-то в ту часть тела, которую называть не принято?
Леонид Яковлевич, но при этом должен напомнить, что, например, в деле Квачкова, например, были уверены в его виновности, а абсолютно присяжные правильно. Его признавали невиновным.
Совершенно правильно. Присяжные очень часто делают вот, вот чем хорош суд присяжных.
Вы просто упомянули слово «объективно».
Безусловно. В чем хорош суд присяжных, с моей точки зрения? Он хорош тем, что он предпочитает оправдать виновного, но не наказать невиновно. Поэтому в деле Квачкова, в попытке убийства Чубайса, в котором я принимал участие непосредственно не в попытке убийства, а в процессе, естественно, да, я вам скажу, я по-прежнему убежден в виновности Квачкова и его сотрудников, его товарищей, но я и Чубайс, и я, и все мы приветствовали решение присяжных, потому что та судебная ошибка, которая лучше для страны, для общества, для человека, чем другая судебная ошибка, когда осуждают невиновного.
Ну, Михаил это Старшинов. Достаточно распространенная позиция, и в какой-то степени я с ней согласен, что лучше оправдать виновного, чем посадить невиновного. Безусловно, так сказать, это... Но это тема для обсуждения. Я не считаю это истиной в последней инстанции, но здесь есть здравое зерно. И принятие присяжными, ну, скажем так, эмоционального решения, потому что это, как правило, простые люди, которые никоим образом не связаны с правом, юридической наукой и прочее, вот они выслушали и так вот на свое усмотрение, кто им показался более убедительным. Но все-таки я хочу сказать, что приговор-то выносит судья. Это надо, вот его печатает, его оформляет, приводит доводы и прочее. Это работа судьи, даже когда идет суд присяжных.
Но если присяжный скажет, что невиновен, судья не может никакой приговор вынести.
Нет, я понимаю, я говорю о том, что работа, значит, будет оправдательный приговор. Приговор будет.
Да.
Ну, поэтому, вот. Освобожден в зале суда. Так вот я хочу сказать, что это, кстати, вопрос, на мой взгляд, почему они не... И заявляли ли они, может, не было удовлетворено ходатайство о суде присяжных. Я об этом не знаю. Но все-таки я хочу еще раз сказать, что вот эти вещи, это достаточно профессиональная история. И когда прокурор зачитывает свое выступление на суде, это плод изучения им уголовного дела. Он вынимает из этого, если можно так выразиться, уголовного дела те тезисы, нюансы, факты, которые он считает необходимым огласить, ну и так далее. Тем же самым занимается адвокат, и это некая конкуренция там, позиций перед судом. В этой связи, вот я сейчас почему-то, так сказать, так настойчиво пытаюсь уйти все-таки от дачи профессиональных, если можно так сказать, нами, не мной, а нами, оценок качества приговора. Если он не устраивает, то нужно действовать в установленном законом порядке. Вот разговор о том, наверное, как это получилось, к чему это приведет, и вообще, какая у нас история складывается с Украиной, к сожалению, в том числе и в свете, вот все это не могло бы быть, не могло бы произойти, если бы у нас были нормальные взаимоотношения. Но вот эта тема скорее для дискуссии, а не в том, где запятые расставлены в приговоре.
Это Михаил Старшинов, обращаюсь к Леониду Гозману. Леонид Яковлевич, ну, получается следующая картина. Приговорили. Адвокаты говорят, мы не будем обжаловать. Нас вполне устраивает та политизированность процесса, которая есть. Они не говорят об этом вслух, но это подразумевается фактически. Очень многие критиковали Фейгина за его позицию, как адвоката Савченко. Многие говорили о том, что им, в принципе, выгодно, что о Савченко говорят больше, чем, больше как о политике, нежели как о заключенной. А, ну и
так она депутат.
Они не будут вообще подавать, потому что их это устраивает.
Не потому, что их это устраивает. Я никак не оцениваю качество защиты. Это вообще, в конце концов, не мое дело. Да? Ни качество защиты, ни качество обвинения никак не оцениваю. Значит, о том, что не будет апелляции, заявила сама Надежда Савченко. Это ее решение. Адвокат не может подать апелляцию без согласия обвиняемого.
Если бы адвокат давал надежду на и какое-то иное решение,
Надежда,
наверное...
Савченко считает, она сказала это в своем последнем слове, она сказала, что она не признает право российского суда ее судить, поэтому она не будет ходить по вот этим коридорам российского правосудия. Вот хотите... Хотите, отпускайте. Не хотите, умру здесь.
Тогда о каком правосудии вообще может идти речь?
Я вашему правосудию не верю. По отношению к ней нет. Видите ли, сам факт суда над ней – это нарушение норм, юридических норм и моральных норм и так далее. Мы не имеем права судить офицера вооруженных сил Республики Украины. Она должна быть немедленно освобождена. Причем эта позиция, понимаете, вот что здесь интересно. Я хочу обратить внимание слушателей на один очень... важный момент. Вот посмотрите, вот она у нас, да? Она у нас, мы ее обвиняем и так далее. Мы, я имею в виду, наша страна. Украина, вся Украина просто на ушах стоит, чтобы ее освободить. Да, просто на ушах стоит. Два наших спецназовца взяты в плен на Украине. Да еще и ранены были при этом, да, при пленении были ранены. Генералы от них отказались. Сказали, да нет, они уже не служили у нас в этот момент. Они уже не военнослужащие, они уже не офицеры, да? А народ про них фактически забыл. Вот знаете, вот если бы у нас так же народ бился за своих, знаете, ведь кто такие эти наши ребята, да? Я осуждаю войну, которую мы там ведем, да? Я считаю, что она неправильная, агрессивная и так далее. Но эти парни, они-то что? Они не виноваты ни в чем. Они приказ выполняли, их послали туда. Их послали туда, они попали в плен, их там бросили. Ни черта себе дела, да? Вот если бы мы... также бились за своих, то не было бы процесса Савченко. А быстро бы обменяли, и все было бы нормально. И наши парни были бы дома.
А с чего взяли, что их бросили?
А я взял, что их сбросили с того, что они уже давно там. Сразу
Савченко
же наши...
давно здесь.
Подождите, наши генералы сразу заявили, что они не военнослужащие. Они не имеют отношения к вооруженным силам Российской Федерации. Привет! Мы что, требуем чего-то? У нас тут что, демонстрации проходят перед украинским посольством, мы требуем свободы этим ребятам, там еще чего-то. Мы поднимаем этот вопрос в ООН, наш президент выступает и требует их освобождения. Но ничего подобного нету. Тишина полная. Конечно. Тишина полная. У нас традиция бросать своих солдат. У нас традиция такая, к сожалению.
Михаил Старшинов.
Вы знаете, я, честно говоря, даже и сложно слова подобрать. Не хочется...
Ну, просто сказать нечего, поэтому сложно слова подбирать.
Не хочется скатываться. Да нет, вы знаете, сказать есть много чего. Я, конечно, совершенно неприемлемо, совершенно отвратительно вот это вот все. Тем более утверждение о том, что Россия бросает солдат. Россия никогда своих не бросала. Угу. И отсутствие демонстраций...
А в германских концлагерях мы не бросали своих пленных, нет?
Это, значит, вы, по-моему, Гозман, далеко заходите. Вот Я захожу, куда хочу.
Это не ваше дело.
О фашистских концлагерях и кого мы там бросали.
Мы там бросали наших пленных.
Кто там бросал? Шла война.
Угу.
Что вы несете?
Вот
шла война.
Самое интересное.
И там убивали наших пленных.
Минут. Угу. Сейчас будут новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Старшинов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности, и Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Обсуждаем приговор Надежде Савченко. Будете завершать дискуссию о том, кто кого...
На котором мы остановились, вот эту мерзость хотел прокомментировать, которую Гозман себе позволил по поводу того, что... были брошены советские солдаты в концлагерях. Я для справки хочу сказать, что шла война, и именно Советский Союз и Советская Армия, Красная Армия, освободила мир от фашизма. И военнопленные, и не только военнопленные, огромное количество гражданского населения погибло от рук фашистских палачей не потому, что их кто-то там бросил, а потому, что их варварским образом захватили... кого в плен, кого угнали в рабство. По поводу этого был Нюрнбергский процесс, где были даны все оценки. И, конечно, нести такое просто отвратительно. А вот по поводу того, как происходят обмены...
давайте закончим эту тему.
Обмена, кстати, участвовать вот в этом шоу, которое сейчас происходит, там, в том числе на Украине. Это очень процессы кулуарные, и профессионалы этим занимаются. Я вам хочу напомнить один из известных случаев, когда в Катаре были задержаны местными властями два российских гражданина по обвинению в организации убийства Яндарбиева, и через небольшой промежуток времени они были встречены красной ковровой дорожке в аэропорту Внуково, поэтому никого мы не бросаем, никого не бросали, делать этого не будем.
Это Михаил Старшинов, Леонид Гозман. Пожалуйста, Леонид
Ильич. Значит, господин Старшинов, кроме оскорблений в мой адрес, которые я, разумеется, пропускаю, вместо ответа по существу рассказал то, в чем никто не сомневается, что Красная Армия победила фашизм, освободила массу людей в концлагерях. Я говорил совершенно о другом. Поскольку Сталин считал любого сдавшегося в плен, оказавшегося в плену предателем, то предателями он считал миллионы советских солдат, миллионы солдат и офицеров Красной Армии, которые оказались в плену. И поэтому он отказался от посредничества Красного Креста, это все документы, он отказался от посредничества Красного Креста, который оказывал такие посреднические услуги всем другим участникам войны. Поэтому наши солдаты, солдаты-офицеры Красной Армии оказались в германских, в нацистских концлагерях, оказались в еще худших условиях, чем все остальные. В еще худших условиях. Все были в тяжелых условиях. Наши были в самых плохих. Наши были в самых плохих, потому что отказалось, Сталин считал их предателями и не хотел их защищать. Это пример Великой Отечественной войны. Пример относительно недавний, как, к сожалению, мы отказывались от своих солдат, это перед началом Первой Чеченской войны 28 наших танкистов на танках вошли в Грозный в попытке помочь оппозиции Джохара Дудаева, свергнуть Дудаева и установить там другой режим. Они вошли в город, они были там взяты в плен, все танки были блокированы, люди были взяты в плен. Тогдашний министр обороны Грачев, Павел Грачев, сказал: «Я их не знаю, это не мои танкисты, это не мои солдаты». Вот. Это позор. И этот позор продолжается сейчас по отношению к двум нашим спецназовцам, от которых отказались, которых сказали, что они не наши военнослужащие. Если бы, вот посмотрите, какая разница, как украинское общество относится к своему пленному и как мы относимся к своему пленному. Мне кажется, это плохо говорит о нас.
Резонно, мне кажется, говорить гражданам Российской Федерации, как они относятся к своим пленным.
Вот плохо, мы плохо относимся к своим пленным. Я считаю, что наше общество не требует свободы своим людям.
Ну, я считаю, что, конечно, нет никакого права говорить Гозману от имени всего нашего общества, это во-первых.
Я не вижу, чтобы кто-то требовал.
Во-вторых, были или не были эти граждане Российской Федерации военнослужащими, ну, здесь, вот это, знаете, как с судом, понимаете, и вот это такая же история. Да нет, все неправильно. Вот все там официальные лица заявили, дали документы и так далее. Ну, вот они все врут. Дело? А Гозман говорит правду.
А что вы сейчас говорите?
Вот министр покойный Грачев сказал, что это там были, не были. Я не знаю, что это за цитата, куда я говорю, в принципе.
А
что
вы ничего не
вот
знаете?
Вот он сказал одно.
Слушайте.
А я много чего знаю. Я вам сейчас ну, говорю
пока вы ничего
о том,
не знаете.
На какие...
Что бы на суде вы не знаете, что говорил Грачев, вы не знаете.
Я
вы
знаю ровно то, что мне надо знать. Вы на себя лишнее вот не берите. Почему? Вы в этом Грозном что, свечку держали? Давайте мы с вами туда съедем.
В этом Грозном я был несколько раз.
Пообщаемся.
Я был несколько раз в Грозном.
Пообщаемся с людьми, пообщаемся с участниками.
В отличие от вас, я был там.
Напишите, да вы не знаете, где я был. Ну что вы на себя берете?
Послушайте, вы депутат. Если я не знаю, где вы был, так вы не депутат, а что знает что?
Понятно. Бог знает что.
Хорошо.
И вот эти вот, кто там, вот эти вот оскорбления, вот, честное слово, просто не хочется до вашего уровня опускаться.
Понятно.
И вот это вот отвечать на какую-то господа, мерзость.
Вот я потому и говорил. Я потому и говорил,
а поэтому
что если бы...
есть установленный законом порядок. Если вы в чем-то сомневаетесь в законности действий, в том числе официальных лиц Российской Федерации, обращайтесь в суд, добивайтесь официального расследования, а не делайте популистские, ничем не подкрепленные, совершенно отвратительные заявления.
Это Михаил Старшинов
вот именно, и вот, именно вот сейчас господин Старшинов много чего сказал, вот именно потому, что вот это доказательство, как бы, ну, иллюстрация того, почему я считаю, что если бы у нас были депутаты, такие, как Надежда Савченко, у нас была бы лучшая жизнь в стране.
Ну что же, теперь можно переходить.
Вот, вы знаете, хочу сказать, что народ считает по-другому.
Мы вот, выбираем, вас народ
потому что...
Ну дайте слово народу тогда
вы
уже.
Как
ну,
считаете?
Что кто? Вас? Вас выбирала администрация президента. Вы к народу не имеете вообще никакого
Гозман,
отношения, потому
Гозман,
что у нас голосования не было.
Вы вот эти
послушайте,
заявления делаете.
Послушайте, послушайте Старшина, давайте,
во-первых, это вам так кажется?
Секундочку, ну, давайте поддерживать.
Ну что вы какую-то вот ахинею плетете, понимаете?
Пустую,
совершенно никчемную, ничем не подтвержденную, но... Ну вы изберитесь сначала, если вы гиперпопулярный человек, вы сколько уже
Единую
раз пробовали
Россию.
Это, и
ну,
все у вас провалилось.
Уже
я, кстати, беспартийный.
Ну, да. Я хотел бы предложить, я хотел бы вам предложить придерживаться определенных норм поведения. Да? В русском языке обращаются к собеседнику либо по имени, отчеству или по имени, меня устраивает любой вариант, либо по фамилии с приставкой «господин».
Mm-hmm.
Вот. А по фамилии просто обращаться не принято. Так можно обращаться, ну, так вообще хамы из барского сословия позволяли к себе обращаться, так сказать, простолюдинам. Вот. Я понимаю,
а
что вы там депутаты
не
прочее.
Простолюдин?
Значит,
нет, просто не знаю, может, вы
нет.
Барин или дворянин? Я,
нет,
из
я,
этих соображений.
Я гражданин. Я гражданин.
Нет,
я
может быть, потомок
обращаться...
сейчас же, может
нет,
быть, там
нет,
вы...
Нет,
цель,
нет,
голубая
я
кровь.
Я из простых.
Еще
что-то. Я из простых.
Все понял.
Вот, поэтому давайте либо по фамилии господин, либо по имени.
Ну,
ладно, договорились.
У меня язык не поворачивается.
Зовите товарищем.
Да, ну какой мне товарищ?
Ну, вот видите, ну да, по имени. Ну, тоже нормально будет.
Подключаем аудиторию, пока мы работаем без телефона, но множество сообщений... Рам-пам-пам-пам-пам. Сейчас придется мне долго листать для того, чтобы найти что-то, чтобы не было обсценной лексики. На нашем ТВ больше о Буте и Ярошенко кричали, чем о задержанных гражданах России на Украине, пишет Юрий. Это скорее вам, Михаил Евгеньевич. По поводу граждан России, Ярошенко и Бут, да, слышали.
Информационная
поддержки.
Политика — это отдельная история. Если
давайте я уточню
этом,
вопрос,
об
если
об этом говорить,
если
мне
хотите.
Тоже очень много чего не нравится.
Нужно ли было так горячо выступать за освобождение Ерофеева Александрова, как на Украине выступали за освобождение Савченко?
Вы знаете, я вот что вам хочу сказать. Мне хотелось бы, чтобы наши граждане были освобождены. Этим вопросом занимаются люди, которые отвечают за это направление. Вот если от демонстрации или, значит, публичной риторики что-то изменится, я лично готов максимум усилий приложить для этого. Другое дело, что я уверен в обратном. К сожалению, от массовых акций ничего ровным счетом не меняется. Эти вопросы решаются совершенно другим технологическим путем.
Это Михаил Старшинов, Леонид Яковлевич. А может быть, люди не выступают просто потому, что верят тем людям, которые во власти и точно знают, что они их, во-первых, не бросят, а во-вторых, точно вернут. Поэтому какой смысл ходить и митинговать?
Вы знаете, ну вот я думаю, что у нас люди не выступают просто потому, что они про все это забыли, а не потому, что они верят начальству. Начальству, мне кажется, наши люди не очень верят. Мне так кажется. Вот. А смысленно все это или нет, ну, видно по делу Савченко. вот они за нее заступались, и сейчас за нее заступаются главы всех ведущих государств мира. Сегодня Керри, вот только что по вашим новостям было сказано, Керри, госсекретарь Соединенных Штатов, министр иностранных дел Соединенных Штатов, сегодня на переговорах в Москве будет подниматься вопрос о ней. Понятно совершенно, что если она у нас, не дай бог, умрет в нашей тюрьме, то, в общем, это просто страшно будет не только для нее, но для нас, для всех, для страны, да? Вот они это все раскрутили, украинцы раскрутили вот такое дело вокруг своей гражданки, да? Мне кажется, это правильно. Мне кажется, страна должна за своих биться.
Вот, кстати говоря, да, вам про работу, я маленький комментарий. Ну, а ее что, вот результат-то есть? Вот, ну, шумели, а что, освободили? К сожалению, нет.
Счет на табло всегда, Леонид Яковлевич.
Угу.
Счет всегда на табло, имеется в виду, что протестуй, не протестуй, но результат где?
Да
он
нет,
в чем?
это не так. Бросьте вы. Значит, если бы украинцы не требовали свободы Савченко, если бы они ее забыли, как мы, как наша власть забыла своих десантников, да еще и отказалась от них, да, сказал, что они не военные. Это очень страшная вещь, то, что сказал
наши
член,
граждане
член
там.
Парламента только что. Если Ерофеев и Александров, наши спецназовцы, не военнослужащие, то они террористы, то они бандиты. Им там дадут пожизненное, и никто не пикнет. Понимаете? То есть, если мы от них отказываемся, то мы их обрекаем на пожизненное заключение. Так
Савченко тоже в отпуске была. Она тоже не офицер в этот момент.
Она
была в
Майдане.
Это мой совершенно разговор.
Она добровольна.
Но есть командир части, который дал официальный ответ. Ну, как можно, сидя в кресле в Москве, говорить, были эти люди военнослужащими на тот момент или нет?
Пусть сидят пожизненно. Отлично. Ну, это вот позиция видите, члена парламента,
вот логика,
это позиция
логика,
депутата Государственной Думы,
Гозмана,
что наши спецназовцы должны сесть пожизненно.
Значит, ляпнуть какую-нибудь вот чушь и, значит, потом ее, так сказать, с самолюбованием несколько раз повторить. Когда я сказал, ну, это совершенно пустой несодержательное.
Слушай, ну, вы зря так нервничаете.
Пустой несодержательное. Я, кстати, не нервничаю совершенно. Если бы я нервничал, так сказать, я, может быть, даже уподобился бы примеру некоторых наших других политиков. Но я, видите, спокоен.
Курды протестуют, турки бомбить перестали. Все это политика в одни ворота, пишет 818-й, который не видит смысла в этих массовых акциях протеста и уж тем более не представляет, чтобы госсекретарь Соединенных Штатов Америки заступился бы за какого-нибудь гражданина Российской Федерации.
Ну, вы знаете, надо сказать, Михаил что это совсем разные вещи. Вот, например, курдские акции там, по поводу того же Аджалана, по поводу... У них есть совершенно другая история, это курдское государство. И все это в той или иной степени привязано к этой политической задаче. Вот то, что касается обсуждаемой нами темы, как и других граждан иностранных, которые находятся на территории других государств, не своих, не своей родины, это вопросы не политические, это вопросы юридические и вопросы, которые, как правило, в мировой практике решаются на уровне контактов спецслужб, а не на уровне демонстрации, значит, на площадях и проспектах.
Это Михаил Старшинов, Леонид Гозман.
Вы знаете, я вот за то, чтобы все вопросы, которые касаются людей, решались открыто и понятно людям. Разговоры о том, что есть компетентные органы, которые все решат, а ты сиди под плинтусом, меня лично, как гражданина страны, не устраивает. Но главное, на самом деле, не в этом. Главное понять, мне кажется, почему вообще все это было устроено. Очевидно совершенно, что процесс Савченко нам не выгоден, как стране. Очевидно, что мы платим гигантскую цену совершенно за вот этот процесс. Просто гигантскую, и репутационную, и всякую другую. Почему он был устроен? Мне кажется, он был устроен просто в отместку. Нашим властям нужно было найти и осудить врага, когда мы не смогли победить. Дело в том, что ведь задача вот этой всей авантюры на Юго-Востоке была отнять у Украины часть территории, сделать либо вассальное государство какое-нибудь, Абхазию или Осетию, либо просто присоединить, как присоединился Крым и так далее. Это, очевидно, не получилось. Очевидно, не получилось. И, в общем, уже наше политическое руководство уже сказало, что нет, это, конечно, Украина, это целостная Украина, там, тра-та-та, вот, но отреагировать как-то, понимаете, эмоции как-то выразить, конечно, хочется. Вот ради этого они поймали Савченко и пытаются сделать из нее символ врага.
Мне
это
кажется,
не получилось.
Здесь не очень логично, потому что Савченко не лучший вариант для подобных пиар-ходов.
Знаете, а уж что поймали? Ведь решает какой-нибудь не сильно обремененный интеллектом какой-нибудь
пленных человек. Пленных были десятки и сотни, Леонид Яковлевич. Послушайте, они границу переходили в том числе.
Послушайте, так она не переходила границу.
Нет, я имею в виду тех, которые вот переходили там целыми
подразделениями. Это беженцы, а ей надо было, вот ее взяли, она в Айдаре служила, Айдару очень плохая репутация, естественно, и так далее. И поймите, что люди, которые все это задумали, они же не обязательно очень умные, как, ну, депутаты не все умные, это же нормально. Вот, они придумали глупость. Ну, почему политическое руководство поддержало? Потому что хотелось отреагировать. Вот, ну, проиграли, понимаете, ну, вот не получилось. Вот нашли какую-то женщину, понимаете, ее пытаются осудить. А она за всю Украину отбивается, да еще как здорово.
Это Леонид Гозман, Михаил Старшинов.
Ну, вы знаете, я перестану комментировать высказывание Гозмана.
Да давно пора, по делу говорить.
Потому что это, так сказать, что эту ахинею комментировать. Вот. Но по поводу Савченко я не хочу развивать этот разговор, потому что все уже сказано и по поводу приговора, и по поводу утверждения о том, где она была, не была, участвовала, не участвовала, равно как и все остальные. Есть путь, предусмотренный законодательством, им надо идти. То, что касается отношений международного сообщества, отношений наших граждан к тем или иным историям, у нас разрешены в том числе и публичные акции. Если есть сторонники Гозмана, которые хотят поучаствовать в какой-то публичной акции, например, в вопросах, касающихся обмена военнопленными или просто гражданами Российской Федерации, которые отбывают наказание или находятся под арестом на территории других государств, это их право, они могут такую акцию провести. Я, правда, таких не видел акций. И еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, от них толка, конечно, никакого не будет. Более того, абсолютно уверен и имею основание полагать, что предпринимаются все необходимые действия для того, чтобы российские граждане, находящиеся под арестом на территории других стран, возвращались на территорию Российской Федерации. К сожалению, не всегда это сделать легко, а зачастую не всегда это сделать возможно.
Эдуард вам вдогонку пишет: вы фактически призываете народ не лезть не в свое дело. Так получается, что типа большой политикой должны заниматься только большие люди?
Да вот мы опять, Эдуард, видимо, не расслышал. Это не политика. Вот если мы говорим об обмене, да я не знаю, военнопленными, если мы говорим об обмене арестованными, задержанными, это не вопрос политики, это вопрос юриспруденции. Методом проведения демонстрации эти вопросы не решаются. Ни с одним государством.
Это Михаил Старшинов, Леонид Яковлевич, вам. Вы очень предсказуемо, пишет 590-й, вы всегда наперекор говорите любым действием государства.
Ну почему же любым? Вовсе не любым. Были действия государства, которые я вполне одобрял. И вообще в течение нашей истории, да и в последнее время, вовсе нет. Ваш слушатель ошибается.
Попробуем сейчас принять телефонный звонок. Если получится, хорошо. Не получится, тогда мы просто поймем, что телефонная линия у нас по-прежнему не функционирует. Нет, сегодня точно работаем без телефонной линии, поэтому спокойно идем по сообщениям. Так, опять, если убрать обсценную лексику, не так много остается. Сейчас, подождите. Евгений выражает восхищение выдержки господина Старшинова.
Спасибо, Евгений. Поверьте мне. Поверьте, непросто.
В это же самое время масса сообщений в поддержку Леонида Яковлевича Гозмана, поэтому здесь такой обмен любезностями идет 50-50, что касается сообщений. Посмотрим, что будет на голосовании. Юрий пишет: а как вообще можно обменивать убийц? Ну разве, раз у нее нет статуса военнопленной, значит она по сути массовый убийца. Ну-ка расскажите, а как можно было бы Чикатило поменять? Спрашивает Юрий, это к вам, Михаил.
Ну, так а я и не утверждаю, что такой обмен может состояться. Я в самом начале нашего сегодняшнего разговора об этом сказал, что я достаточно скептически отношусь к такой перспективе и сомневаюсь, что решение о ее помиловании или о чем-то другом состоится вообще. Но не хочу забегать вперед, но мои оценки таковы.
Опять же, вы даете, можете дать оценку как гражданин Российской Федерации, и вот для того, чтобы всем было понятно, вы скорее против того, чтобы ее на кого-то меняли.
Вы знаете, мы вот в вопросах обмена военнопленными, мы немножечко здесь пытаемся сузить этот, обсуждение этого вопроса. Это, конечно, не предмет нашего сегодняшнего диалога.
Я вас как у гражданина спрашиваю.
Но огромное количество, не огромное, но это измеряется, я думаю, десятками. Вот то, что в официальных данных, то, о чем обсуждали в Минске, это пленные со стороны Донецка-Луганска и со стороны Киева. Поэтому я не знаю, почему вообще в этом мы должны выделять персону Савченко, чем она лучше других.
Перезапускаю голосование. Поехали. 134-21-35. Вы скорее на стороне Леонида Гозмана, президента общественно-политического движения «Союз правых сил». Все пересказывать не буду, но вы скорее за Гозмана. Это 134-21-35. Вы скорее на стороне Михаила Старшинова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам национальности. Это 134-21-36. За Старшинова 134-21-36. За Леонида Гозмана 134-21-35. За Михаила Старшинова 134-21-36. Голосование идет. Префиксы в том и в другом случае 8-4-9-5. Ну и еще быстро пройдусь по сообщениям. Гозман забыл, как целые воинские подразделения ВСУ переходили российскую границу, и мы их возвращали, пишет 524-й, намекая, что... Было масса других людей, которых можно было бы применить.
Эту границу-то все просто было. Надо понимать, что там границы-то и нет.
Слушайте, как там война. Там идет война. Война — это в любом случае трагедия. И когда люди гибнут, это, конечно, трагедия. Но отвечать за эту трагедию должен не офицер, лейтенант или кто она там, а от воюющей там. А отвечать за эту трагедию должны те, кто ее устроили. Я очень хотел бы увидеть под судом тех людей, которые начали эту войну.
Кстати, о них. Вот 114 пишет, вы будете встречаться с Керри, спрашивает у вас, Леонид Яковлевич.
Я?
Да.
А с какой, я бы сказал так, с какой стати Керри встречаться со мной? Керри приехал на переговоры с руководством Российской Федерации. Я не имею чести принадлежать к этой группе, поэтому я, разумеется, с Керри встречаться не буду.
Теперь с чистой совестью можно останавливать голосование, подводить итог. Результат. 40% наших слушателей на стороне Леонида Гозмана, 60% наших слушателей на стороне Михаила Старшинова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите.
Спасибо
еще.
Всем.